У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех присоединившихся к нашему эфиру. И сейчас мы обсудим следующую новость. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян поблагодарил США за предложенную помощь в ликвидации последствий разлива горюче-смазочных материалов под Норильском, но отметил, что решение принимать все же высшему руководству страны. У самих спасателей сил и средств пока хватает. Оценили жест доброй воли США и в российском МИДе. Официальный представитель Мария Захарова поблагодарила американских коллег и отметила, что, несмотря на разногласия между странами, сотрудничество все же возможно.
По ее словам, между прочим, это уже второй такой за последнее время жест доброй воли со стороны США. Первый был, когда взаимно обменялись и Россия, и США аппаратами искусственной вентиляции легких. По оперативным данным, за последние сутки собрано более 853 кубометров водонефтяной смеси, а всего за весь период уже собрано 1714 кубометров. Более 11,5 тысяч кубометров загрязненного грунта извлечено и вывезено для утилизации. Ну, там ее будут просто с реагентами нейтрализовать вот этот ГСМ, которые попали на эту почву. Осложнение для работ на воде создает северный ветер. Он гоняет загрязненные пятна, и они постоянно мигрируют, так что спасателям постоянно приходится перемещаться.
Сейчас с нами на прямой связи член экспертного совета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края, кандидат технических наук Сергей Михайлюта. Сергей Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Владимирович, вот вы с места, пожалуйста, опишите, какова на данный момент ситуация, что, насколько серьезный ущерб?
Ну, о том, чтобы говорить, насколько серьезный ущерб, необходимо, чтобы на месте работали реальные эксперты, которые хорошо разбираются в экологическом состоянии водоемов, северной тундры, почвы и той биологических объектов, которые для нее характерны. И они как раз и должны оценить и ущерб, и последствия, какие ожидаются вот для всех этих объектов.
На данный момент есть там такие эксперты? Или пока в первую очередь все силы брошены на ликвидацию последствий, а уж потом будет оцениваться полный ущерб?
Ну, я слышал в сообщениях о том, что там какие-то эксперты присутствуют. Но ни одного из этих экспертов я не видел. И фамилии этих экспертов также не оглашаются. Можно сделать заключение о том, что там нет необходимых экспертов.
Угу. По поводу вот этой ситуации, насколько в этих климатических природных условиях, где произошла эта экологическая катастрофа, не побоюсь этого слова, вообще возможно работать? Именно вот по ликвидации.
В современных условиях и с тем оснащением, которое есть у наших специальных служб, вы еще не забывайте, что это еще и Норильский промышленный регион, то есть довольно хорошо технически оснащенный и развитый. Добраться до какого-то места, развернуть там полевые лаборатории или полевые средства там сбора каких-то отходов не представляется особо сложным. Да, я слышал сообщение, что не хватает каких-то вертолетов. Но по большому счету это смешно. Потому что мы постоянно видим, что и службы МЧС, и другие службы постоянно свои группировки наращивают, усиливают, появляются новые методы. Да, научились госпиталя где-то разворачивать. А что же здесь возникает какая-то сложность развернуть необходимые средства для того, чтобы мобилизовать загрязнения или каким-то образом их собрать? Я думаю, что здесь тоже никаких сложностей нет для этого.
Я слышала, что вот эта река, в которую попало очень много нефтяной этой жидкости опасной, что она мелководная и не судоходная. И из-за этого к ней сложно подобраться, потому что просто нет подъездов, нет дорог туда, что предлагается подождать какое-то время, чтобы было легче там эту дорогу прокатать.
Ну, смотрите, то, что касается дорог, технологии вообще в мире формирования дорожных покрытий для, скажем так, добычи каких-то полезных ископаемых или там, где их сложно проложить, тоже существуют. Если эти технологии недоступны нашим специальным службам, МЧС и прочим, надо задать вопрос, а как они тогда прогнозировали и готовились к развитию тех или иных чрезвычайных ситуаций, под которые они, вообще говоря, должны быть готовы? Говорить, что сейчас там какие-то есть сложности, куда-то добраться, что-то мобилизовать и сделать, мне кажется, это как-то непрофессионально звучит.
А как вообще вот в таком случае должен развиваться вот этот процесс? Вы сказали о развертывании мобильных лабораторий. Что еще? Вот можете пошагово рассказать, как вы это видите?
Какой должен быть алгоритм?
Ну, смотрите, да, в свое время мы занимались как раз мониторингом объектов окружающей природной среды в зонах нефти и нефтегазовой отрасли, как раз в северных районах Таймыра. И там действительно и нефтегазопоисковые службы, те, которые занимаются геологоразведкой, и те, которые занимаются бурением, они тоже испытывают сложности с доступом, но они научились это преодолевать. Там строятся магистральные объекты, нефтегазопроводы, там ведется добыча. И наши превосходные компании «Роснефть» и «Ванкорнефть» научились преодолевать эти сложности с логистикой и разворачивать там превосходные экологические чистые комплексы. Кроме того, эксплуатация нефтегазовых месторождений сопровождается и разливом нефти и прочих, скажем так, буровых растворов и загрязнением всего тоже. И это тоже научились рекультивировать. Здесь примерно ситуация та же самая. Недаром кто-то при общении с Путиным сказал, что, как, по-моему, руководитель МЧС, о том, что нужно задействовать опыт нефтегазодобытчиков, потому что они как раз умеют и долетать туда, куда трудно, и разворачивать необходимые все действия. Потом довольно много широкого спектра есть препаратов, сорбентов, которые позволяют все там усваивать эту нефтяную пленку и из поверхности воды, и из почвы, и все. То есть где все эти решения? Я полагаю, что они, может быть, недоступны в необходимом количестве.
Насколько
по большому счету...
Да-да-да, продолжите.
По большому счету мы видим, что нет готовности встречи вот к таким вызовам. Хотя таких объектов на Таймыре, и не только на Таймыре, в других частях нашей довольно много.
Ну, насколько я знаю, по поводу реагентов, там сейчас идет ликвидация последствий сразу несколькими путями. То есть это вот и сбор, снятие вот этого вот дерна, да, пропитанного, вывоз его на дезинфекцию, там, на утилизацию, и откачивание водонефтяной вот этой вот смеси. Uh-huh. И плюс в том числе работают вот с такими вот реагентами. А то, о чем вы говорили, которые не сорбенты, которые нейтрализуют действие. Вопрос, есть ли какие-то прогнозы, как скоро может быть ликвидированы вот все последствия? Или для ликвидации всех последствий понадобится действительно много времени?
Если мы говорим о почве, о таймырской земле, то вот это все восстановление нарушенных поверхностей почвенных, они могут десятилетиями восстанавливаться. Но сейчас есть довольно хорошие средства для восстановления и таких территорий. Если будут эти новейшие средства использоваться, то ну, за 5 лет это там все восстановится довольно хорошо. Что касается водных объектов, надо смотреть, и здесь должны быть действительно специалисты и по химии нефтепродуктов, о том, что, ну смотрите, если это просто солярка, да, или дизельное топливо, у него плотность 860 килограмм на метр кубический. То есть эта плотность ниже, чем воды, это все должно быть на поверхности. Потом растворимость этого дизельного топлива в воде тоже довольно невысокая. И поэтому оперативно работая, можно довольно быстро все это собрать. А восстановление, понятно, что что-то в воде останется. и сколько потребуется для реального восстановления, здесь должны уже специалисты, гидроэкологи ответить, и гидрохимики ответить на этот вопрос.
Спасибо, благодарим вас за комментарии, Сергей Владимирович. Сергей Михайлюта, член экспертного совета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края, кандидат технических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник». Сделаем небольшую паузу, после нее вернемся.
Коронавирус. Без паники.
Соблюдать режим самоизоляции необходимо для всех. Если каждый из нас ответственно отнесется к ограничительным мерам, то мы сможем быстрее остановить распространение коронавируса. А это значит, что скорее вернемся к привычной жизни. Прогулкам по городу, походам в театры и кинотеатры, поездкам на природу, в кругу друзей. Не пренебрегайте введенными ограничениями. Будьте здоровы!
Двое на двое.
Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему Никита Воронков, Дарья Чередник. И по телефону к нам присоединяется генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин. Михаил Анисимович, приветствуем вас.
Добрый день.
Михаил Анисимович, сколько может стоить впоследствии восстановление природного разнообразия, да, в том числе вот этой местности, экологической, ликвидация именно экологических последствий. Сколько она может стоить и как скоро она может быть проведена? Понятно?
После того, как все будет убрано. Оценки есть разные. Я не думаю, что это можно оценить в денежном эквиваленте, в смысле восстановления экосистем. Да? Они обычно восстанавливаются долго, медленно. И, в общем, довольно трудно. И вряд ли это можно помочь деньгами. А вот деньгами, конечно, можно помочь тем, чтобы собрать эти 20 тысяч тонн, убежавшие из бака. Но это тоже довольно сложная вещь. Поэтому называют разные оценки. Я слышал до 100 миллиардов рублей. Вот. Самое, что я знаю. Но это такая грубая оценка без долгосрочных экологических последствий. А вообще, мне кажется, что это такая катастрофа. Ну, не то, что не федерального значения, а практически планетарного значения. Потому что, по-моему, первая такая крупная катастрофа в Арктике со всеми возможными неприятными последствиями.
Да, Михаил Анисимович, по поводу Арктики. Норникель считает, что основная причина вот этой аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, оно и привело в движение опоры под топливными цистернами. И вот на эту проблему, насколько я понимаю, экологи указывают уже какое-то время. То, что все строительство, в том числе монументальное, в условиях вечной мерзлоты, а я напомню, что более 60% территории Российской Федерации находится именно под ней находится вечная мерзлота. Так вот, то, что это в связи с климатическими изменениями в ближайшем будущем станет, в общем-то, проблемой.
Я бы так ответил на ваш вопрос. То, что климат меняется, это факт. То, что он в Арктике меняется быстрее, чем где бы то ни было, это тоже факт. Причем не просто быстрее, а примерно в 4,5-5 раз быстрее, если даже ориентироваться на данный рост гидромета. О том, что вечная мерзлота при этом перестает быть вечной, да, тоже, в общем, уже известно давно, уже говорят про многолетнюю мерзлоту. Вот. И в прошлом году вышел большой-большой обзор межправительственной группы экспертов по климату, там прям специально посвященный проблемам океанов и криосферы, то есть в том числе и вечной мерзлоты, где на довольно уже большом массиве данных было показано, что происходит в том числе и в Арктике, в том числе с ледниками там и так далее. Да, значит, это известно, что несущая способность грунтов, вот этих, условно говоря, мерзлотных, да, многолетних мерзлых, она падает, естественно, очень быстро. По оценкам, где-то через 5 лет она будет в 2 раза меньше, чем сейчас, как бы, да? Вот. Понятно, что это все происходит, да. И растепление грунтов, как теперь принято говорить, да, тоже происходит. Это тоже не вчера началось. Особенность этого года заключается в том, что практически все рекорды, связанные с отклонением температур от средних и многолетних, происходили в Сибири. Вот прямо в непосредственной близости от Таймыра, Ин-Таймыре. Вот практически не было зимы, да, потому что в Красноярском крае, как известно, в этом году паводок на Енисее случился в январе, да. Практически не было весны, а просто после зимы сразу началось лето. Все это, конечно, привело в движение, скажем так, грунты, они, конечно, поплыли, безусловно. Но я всегда считал, и буду, наверное, всегда считать, что естественные факторы не могут нести ответственность, да. Они создают условия, предпосылки. А любая катастрофа техногенная – это всегда результат человеческих действий или бездействий. Ну, наверное, можно было всерьез озаботиться, находясь на севере, тем, что под вами земля уходит из-под ног, как бы, да, вот в буквальном смысле этого слова. Наверное, можно было лишний раз побеспокоиться и проверить состояние емкости хранения, где хранится потенциально очень опасный, ну, скажем, продукция, да, там, в данном случае, солярка, дизельное топливо, которое так-то вроде бы хорошее топливо, но одновременно и отравляющее вещество, по большому счету, особенно для экологии Севера. И тот факт, что не побеспокоили своевременно, мне кажется, это ни в коем случае не повод снимать ответственность, понимаете? Да, грунты уплыли, но это не значит, что то, что на них стоит, должно было уплыть одновременно с ними. Потому что, в принципе, экологи и климатологи предупреждали давно. И о том, что надо пересматривать стандарты, и о том, что надо пересматривать действующие, по крайней мере, инспектировать действующие объекты на предмет, насколько они прочно и устойчиво стоят, и что там под ними происходит, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, ничего этого сделано не было, и вот мы видим этот результат.
Михаил Анисимович, будут ли сделаны какие-то уроки? То есть, в общем, получается, что сейчас, пусть тот регион и не сильно густо заселен, но, тем не менее, надо пересматривать все. От построек, я не знаю, там, одноэтажных домов, пересматривать все эти фундаменты и разрабатывать новые технологии для их строительства или использовать какие-то уже существующие, но для других регионов. И, получается, надо пересмотреть всю техническую базу, всю техническую оснащение?
Ну, строго говоря, да. У нас, конечно, с точки зрения там численности населения процентов 4, наверное, так сказать, живет вот в этих вот потенциально опасных с точки зрения вот расщепления района. Но там сосредоточено как бы жемчужина российской экономики. Да, нефть, газ и связанные с этим инфраструктурные объекты. Емкости хранения, газопроводы, трубопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы, чего там только нету. И все это, по большому счету, держится на мерзлотных грунтах. Если они... А фактически на болоте. Да? Вот фактически на болоте. Потому что это огромное болото, временно замерзшее, как оказалось. Вот, конечно, надо это все внимательно пересматривать. И мне кажется, что и президентов во время совещания об этом сказал, что вот что надо бы, но он почему-то сказал, вот это типа в будущем, надо в будущем, да, типа создать комиссию, рассмотреть. Мне кажется, это надо заниматься срочно и параллельно с ведением спасательных работ. То есть вот превентивные меры, как бы чего ни вышло по соседству, да, с Таймыром, там, например, на Ямале. Если на Ямале что-нибудь грохнется, так мы вообще весь экспорт газа потеряем, а не только экспорт. Потому что и все цели, связанные, так сказать, с газификацией там российских регионов, тоже накроются, по большому счету, потому что неоткуда будет газ брать. То есть надо в эту сторону, безусловно, думать. Во-первых, о состоянии объекта. Во-вторых, мне кажется, стоит задуматься о том, можем ли мы в этих условиях, в принципе, в долгосрочной перспективе по-прежнему делать ставку на ископаемое топливо, которое мы забираем из этих территорий. В принципе, общая тенденция, общий тренд мировой, это все-таки вот уже уход от углеводородов и переход на неископаемые, на возобновляемые источники энергии, которых у нас тоже много. И, может быть, этот вот пример катастрофы нынешней заставит и в эту сторону тоже задуматься и подумать не только о том, о состоянии инфраструктурных объектов, но и вообще о нашей энергетической стратегии. Она небезопасна в этом смысле, она оказывается очень и очень уязвима. Конечно, хорошо и приятно ездить на корабле, который типа 20 лет вез, но похоже, пора менять судно.
Почему в Арктике климатические изменения проходят в несколько раз быстрее, чем на остальной планете?
Ну, это физика, я могу долго об этом рассказывать. Это просто физика процесса, так сказать, да. Вот. И с этим надо просто вот так это есть. Иначе мы с вами будем тут самых начал, так сказать, физики обсуждать эту историю. Это долго. Есть факт, который соответствует теории, да. Вот если мы имеем глобальное потепление, и особенно если мы имеем глобальное потепление, вызванное повышением концентрации СО2 в атмосфере, то оно должно вести себя вот так. В северах должно теплеть гораздо быстрее, что мы и наблюдаем. Ближе к экватору чуть меньше. И в северном полушарии должно теплеть быстрее, чем в южном. Это мы тоже наблюдаем. Да? То есть и поскольку мы еще точно знаем, что это изменение концентрации в атмосфере тоже есть для дорог человеческих, то мы понимаем, что в северном полушарии выбросы в атмосферу СО2 и других парниковых газов больше, чем в южном. Ну, потому что просто здесь больше земли, суши больше. А в южной части у нас больше воды, поэтому там и объектов, соответственно, меньше, которые дымят. Вот. А здесь в этой части больше. Поэтому северное полушарие теплеет быстрее, чем южное. Ну и так далее. И севера, Арктика теплеет быстрее, чем остальная часть планеты. Это тоже нормально вытекает из этой логики, из этой концепции. Так и должно быть. Другое дело, что с этим что можно поделать? То количество СО2, которое сегодня мы уже отправили в атмосферу, оттуда не откачать в ближайшее время. Да более того, мы продолжаем усиленно добиваться того, чтобы температура повышалась дальше. Потому что даже несмотря на коронавирус, такое временное торможение экономики, не все же производства остановились. Да? Ну, ТЭЦ работают, заводы непрерывного цикла продолжают работать, значит, копаем топливо, продолжаем сжигать, значит, какие-то другие углеродсодержащие материалы и жилье все равно используем, все равно, значит, СО2 и другие парниковые газы в атмосферу летят, и концентрация продолжает повышаться. Сегодня мы уже примерно градусы 1/10 отыграли, до индустриального уровня. И такими темпами к 50-му году мы отыграем все два. Это будет совсем другая планета. Вот, поэтому желание большое, все-таки выраженное в Париже 5 лет тому назад, этого не допустить. А чтобы этого не допустить, тоже надо, между прочим, переходить с ископаемого топлива на неископаемое, на низкоуглеродное или безуглеродное совсем. То есть солнце, ветер, гидро, может быть, если есть безопасный и чистый атом, но только не сжигание угля, природного газа, ну и так далее.
Но ведь и эти производства, получение такой энергии тоже не являются 100% чистыми. То есть они тоже в любом случае наносят экологический ущерб. Потому что солнечные батареи, они, естественно, сами по себе безвредны. Но их производство, при их производстве используются достаточно вредные вещества. И потом при утилизации тоже там возникают некие экологические проблемы. Те же ветряки, они тоже не совсем экологически чистые, потому что они используют те же потоки ветра, которые используют птицы, и очень много птиц погибает, в том числе и краснокнижных.
И еще как-то вибрации на обитателей Земли влияют.
Все мифы и легенды про ветряки мне рассказывать не надо. Я могу вам сам их рассказать. Значит, вмешательство человека, к сожалению, нулевым быть не может. Поэтому всегда надо сравнивать экологический след и климатический след. Да? Более того, основные выбросы в атмосферу, связанные с производством ветряков и с производством солнечных панелей, это использование энергии, которая существует в сети. В сети энергия не только солнечная, ветровая, но и газовая, или угольная, или какая-то еще. По мере того, как появляется больше ветряков и солнечных станций, сеть декарбонизируется, и выбросы, связанные с производством самих солнечных станций или ветряных генераторов, уменьшаются, безусловно. Но даже уже и сегодня это на порядок меньше. На порядок меньше. Теперь понятно, что когда вы сжигаете, у вас все равно возникает, куда девать, золу, которая образуется при сжигании углей. Да? Там в России примерно 15% электроэнергетики держится на углях. Если брать первичное использование энергии, то больше, да, то есть мы еще промышленное предприятие возьмем. Куда девается эта зола? Она складируется. То есть мы тоже на самом деле проблем не решаем, да. Вот, только мы создаем его каждый день. А когда вы производите солнечные станции, они вот их выпустили, поставили, они работают, и они уже больше ничего вам не гадят, в отличие от угольных станций и даже газовых станций. Я понимаю, что газ – это относительно экологически чистый вид топлива, но все-таки ископаемый. И все-таки СО2 в атмосферу все равно летит и все-таки влияет на изменение климата. Более того, с природным газом связана такая неприятная вещь, как еще метан, который на коротком интервале примерно 85 раз более опасный парниковый газ, чем СО2. А на 100-летнем интервале там примерно в 30 раз более опасный. Поэтому, никуда вы не денетесь. Если вы добываете природный газ, если вы транспортируете природный газ на 4000 километров, все равно где-нибудь происходят утечки. Но не бывает нулевых утечек, понимаете? Так же, как не бывает нулевого экологического или климатического следа человеческой деятельности. Он всегда есть. Надо просто сравнивать, где больше, а где меньше. Где как с коронавирусом, знаете, вот когда он по экспоненте растет, то ничего поделать невозможно, надо притормозить. То же самое и здесь. Сегодня мы наращиваем концентрацию СО2 в атмосфере по экспоненте. Понимаете, надо бы затормозить, надо бы затормозить. А желательно прекратить, вот как с коронавирусом в точности.
Спасибо большое за понятное объяснение. Михаил Анисимович, вам. Михаил Юлкин, генеральный директор Центра экологических инвестиций, был в прямом эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Никита Воронков и Дарья Чередник.
Спасибо.
Спасибо.